Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Время политики».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях часа. МАГАТЭ не ручается за мирный характер ядерной программы Ирана. Евросоюз дал Белграду месяц на арест Ратко Младича. Сунниты в Ираке готовы вернуться за стол переговоров. Международное агентство по атомной энергии не может поручиться, что ядерная программа Ирана носит исключительно мирный характер. Об этом говорится в отчете главы МАГАТЭ Мухаммеда Эль-Барадея. В документе подчеркивается, что Иран в течение 3 лет тормозит попытки экспертов разобраться в его ядерных исследованиях. 6 марта на заседании руководства МАГАТЭ будет решаться вопрос о передаче иранского досье в Совет Безопасности ООН. Сегодня же министры иностранных дел Евросоюза заявили, что если Иран будет продолжать саботировать требования МАГАТЭ, в дело должен вмешаться Совет Безопасности. Сама Москва сдержанно оценивает предварительные итоги переговоров в Тегеране. Глава Росатома Сергей Кириенко заявил по возвращении из Тегерана:
«Должна быть проделана еще большая работа, и мы договорились о том, что переговоры будут продолжены в Москве в самое ближайшее время. Переговоры – это непростая работа, сложная, но еще раз хочу сказать, что убежден, что дипломатическое решение возможно», —
сказал Сергей Кириенко. Россия предлагает Ирану обогащать на своей территории уран для иранской ядерной программы. Вице-президент Ирана Гулам Реза Агазаде сообщил:
«Что касается совместного предприятия, то мы достигли базового соглашения. Переговоры о конкретных условиях мы продолжим в ближайшие дни в Москве», —
сказал вице-президент Ирана. Неясно, однако, намерен ли Тегеран полностью отказаться от обогащения урана на своей территории, на чем настаивает мировое сообщество. Птичий грипп выявлен в нескольких регионах на юге России, в Ставропольском крае, в 3 хозяйствах. Обнаружен опасный для человека вирус H5N1, сообщает корреспондент Радио Свобода. По информации Россельхоза, появление вируса зарегистрировано также в Дагестане, Чечне и Калмыкии. Президент России Владимир Путин на заседании правительства в понедельник поручил создать специальный штаб по борьбе с птичьим гриппом.
«Сейчас у нас уже конец февраля, времени осталось немного, да и в целом ситуация не такая уж простая ожидается, поэтому полагаю целесообразным создать специальную структуру, штаб в правительстве по решению этих вопросов», —
сказал Владимир Путин. Европейский Союз дал властям Сербии месяц на арест военного преступника Ратко Младича, которому вот уже более 10 лет удается скрываться от правосудия. Если это условие не будет выполнено, переговоры о перспективах присоединения Сербии к Евросоюзу могут быть прекращены. Об этом было объявлено сегодня в Брюсселе после совещания министров иностранных дел стран ЕС, говорит глава МИД Великобритании Джек Стро.
«Мы должны дать твердо понять, что пока такие страны, как Сербия, не будут тесно сотрудничать с Гаагским трибуналом и не выдадут ему военных преступников, они не могут надеяться на полномасштабную поддержку Европейского Союза. Член Еврокомиссии Олли Рен рекомендует нам сократить масштабы сотрудничества с Сербией, и я это всемерно поддерживаю».
Это был Джек Стро. Младич, бывший командующий армией боснийских сербов, возглавляет список военных преступников, которых разыскивает Гаагский трибунал.
Радио «Свобода». Новости.
Новый Совет по правам человека при ООН не устраивает США. Совет создается вместо дискредитировавшей себя комиссии ООН по правам человека, в которую входили страны, грубейшим образом нарушавшие эти права, такие как Зимбабве, Судан, Ливия и Куба. США считают новый совет чисто косметической реформой и настаивают на продолжении переговоров. В противном случае они будут голосовать против, предупредил представитель США в ООН Джон Болтон. Голосование в ООН может состояться в конце этой недели. Тверской суд Москвы обязал Министерство финансов выплатить полковнику Павлу Поповских 150 тысяч рублей в качестве возмещения морального ущерба за уголовное преследование по делу об убийстве журналиста Дмитрия Холодова. Адвокат Поповских намерен обжаловать это решение. Он требует выплатить своему подзащитному 52 миллиона рублей, по 1 миллион за каждый месяц, проведенный в тюрьме.
Я в высшей степени разочарован в решении данного суда, и не в сумме дела. В принципе, такая практика, к сожалению, въелась в подкорку большинства судей. Она формируется судебной системой. Государство невиновно.
Это был адвокат Игорь Ертых. В Ираке главный суннитский блок готов на определенных условиях прекратить бойкот переговоров о формировании нового правительства. Как объявил лидер блока Аднан ад-Дулайми, сунниты требуют вернуть мечети, захваченные шиитами в последние дни волнений и беспорядков. В Мадриде арестован давно разыскиваемый югославский киллер. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Испании Виктор Черецкий.
47-летний уроженец Черногории в последнее время скрывался от югославского правосудия в Испании, где проживал с женой и двумя детьми. Министр внутренних дел Испании Хосе Антонио Алонсо. Полиция давно следила за Вукатичем. Теперь нам, в частности, предстоит выяснить его источники доходов, которые позволяли разъезжать по миру и безбедно жить в Испании. В заявлении испанской полиции говорится также, что арестованный располагает важной информацией, касающейся причастности бывшего президента Югославии Слободана Милошевича к политическим убийствам. Таким образом, он может превратиться в важного свидетеля на процессе против Милошевича в Гаагском трибунале. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Заключенные, поднявшие мятеж в кабульской тюрьме, согласились передать властям убитых и раненых. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Афганистана Мухаммад Касим Хашимзай. Основной контингент заключенных в кабульской тюрьме особого режима – талибы и члены Аль-Каиды. Тюрьма окружена войсками. Переговоры с мятежниками продолжаются. И в заключение выпуска напомню основные новости этого часа. МАГАТЭ не ручается за мирный характер ядерной программы Ирана. Евросоюз дал Белграду месяц на арест Ратко Младича. Сунниты в Ираке готовы вернуться за стол переговоров.
Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В понедельник бывший премьер-министр России Михаил Касьянов объявил о создании общественного движения и ряда фондов. Соратниками Михаила Касьянова стали Ирина Хакамада, Иван Стариков, Николай Травкин и другие. Но общественное движение не может участвовать в парламентских выборах, поэтому Михаилу Касьянову нужно и объединение либеральных партий.
Мы будем участвовать в выборах, подтверждаешь. Конечно, в выборах мы участвовать будем. И мы имеем контакты со всеми политическими партиями. Мы со многими из них имеем доверительные консультации, доверительные отношения, так же, как и с другими общественными движениями и организациями. И сегодня, вы знаете, идет такой процесс объединения или попытка консолидации демократических сил, демократических партий. То политическое заявление, которое сделано гражданским конгрессом в феврале этого года, с призывом в течение 2 месяцев ко всем лидерам демократического фланга принять решение о создании единой партии, этот период должен пройти. Поэтому мы, конечно, также участвуем в таких консультациях, и по прошествии этих 2 месяцев станет ясно, какая форма объединения политических партий возможна, и возможна ли она вообще. На основе результатов этих мы примем окончательное решение, как наши сторонники будут участвовать в различных выборах. Но участвовать мы будем точно. И такую возможность мы предоставим нашим сторонникам. Давайте дождемся результатов. Вы знаете, я все осенние месяцы потратил очень много усилий на этот процесс. Через 2 месяца, или осталось 1,5 месяца, я вам поясню, что мы будем делать.
Бывший премьер-министр России отмечает серьезные перемены в деятельности коммунистической партии и готов взаимодействовать с левыми организациями и с КПРФ в защите конституционного строя России.
Если вы проследите заявление Компартии последних нескольких лет, то вы увидите, что Компартия более не отвергает частную собственность, например. Это серьезная трансформация. Она не была замечена прессой как серьезное событие политическое, но это уже есть. Компартия подтверждает, что должна быть свобода средств массовой информации. Компартия подтверждает, что должно быть разделение властей. Это как минимум те ценности, которые формируют основу существования государства. У нас нет какой-либо такой аллергии, которая не позволяет нам вести диалог и иметь доверительные отношения с коммунистической партией. В частности, с тем ее крылом, которое в большей и большей степени с каждым месяцем исповедует социал-демократические ценности.
Михаил Касьянов сообщил, что новое надпартийное движение планирует провести свою учредительную конференцию примерно через 1.5-2 месяца. С одной стороны, инициатива Михаила Касьянова, а с другой стороны, власть вместо объединительного процесса на либеральном фланге подталкивает размежевательный. Минюст отказывается утверждать итоги съезда республиканской партии Владимира Рыжкова, а остальным новым фигурам, типа Михаила Касьянова и Гарри Каспарова, не дает возможности занять партийные площадки, то есть лишает их шанса прямого участия в выборах. Такова управляемая демократия, и об этом говорит не отказывающийся считать себя кандидатом в президенты России Михаил Касьянов.
Я против одного главного. Я против того, чтобы выборы были сманипулированы и сфальсифицированы. Манипуляция общественным мнением уже идет активно. Я против этого. Еще есть возможность предотвратить фальсификацию выборов. Вот это главная задача номер один. Я думаю, что за это все политические силы любых флангов, любых, значит, ориентаций, любых профилей. В ходу предвыборная кампания в регионах. И здесь мы видим, как власти препятствуют, чтобы кто-либо из оппозиционно настроенных граждан пришел в представительные органы в регионах. По формальным, надуманным причинам власти снимают с выборного пробега представителей оппозиционных сил. Это относится и к представителям «Яблока», «Народной воли», представителям партии «Родина».
Курск стал 8-м регионом, где партия «Родина» снята с выборов. В данном случае якобы за подкуп, за раздачу дезодорантов с партийной символикой. Лидеры Курского регионального отделения «Родина» считают, что это была провокация неизвестных, которой и воспользовалась власть. Интересно, что партия «Родина» будет апеллировать к Верховному суду России, но подобная же апелляция, отправленная в высшую судебную инстанцию из Ханты-Мансийска, местной «Родины», до сих пор туда не поступила, застряв где-то на почте. По мнению экспертов, бунт бывшего спецназа президента будет подавлен, невзирая на личности. Дмитрию Рогозину дают понять, место на выборах 2007 года для него и его партии может не найтись. В Орловской области у власти уже почти четверть века Егор Строев, успевший без отрыва от региона поработать спикером Совета Федерации России. Но выборы орловского мэра, которые пройдут 12 марта, и появление организованной оппозиции из рядов местного бизнеса явно беспокоит губернатора Строева. Из Орла аналитический репортаж Екатерины Рычкиной.
12 марта 2006 года Орловская область изберет тех, кто в ближайшие 4 года возглавит районные города области. Выборы периферийные проходят более-менее спокойно, чего не скажешь о кампании, развернувшейся в областном центре. В самом Орле, где пройдут прямые выборы мэра и депутатов городского совета, 8 кандидатов на пост мэра, в том числе действующий глава города пенсионер Василий Уваров, и около 200 претендентов на 38 депутатских мандатов. На пост главы города впервые баллотируются представители реальной оппозиции Марина Ивашина, создавшая и возглавившая 1.5 года назад общественную организацию «Гражданский контроль». Ее кандидатуру поддержало местное отделение партии «Родина». Именно ее называют главным соперником Павла Меркулова, заместителя губернатора области, которого глава региона Егор Строев хотел бы видеть в качестве мэра города Орла. Павел Меркулов – личность непубличная и рассчитывает на административный ресурс. Марина Ивашина же опирается на недовольных положением дел в городе орловцев, которые, по подсчетам экспертов, составляют 40% населения. Еще 10 человек из гражданского контроля баллотируются в депутаты городского совета. Для снижения уровня популярности оппозиции прогубернаторская телерадиовещательная компания «Истоки» еженедельно транслирует сюжеты о возможном захвате власти на Орловщине, готовящейся оранжевой революции и заинтересованности западных спецслужб в исходе выборов в регионе. Готовятся к выборам коммунисты. Они выдвинули в качестве своего кандидата бывшего руководителя акционерного общества «Орелстрой» беспартийного Александра Касьянова, выступающего под лозунгом «Строить, а не строиться». До 2006 года исполнительная власть в городе находилась в руках представителей старой партийной номенклатуры, а смена руководящих лиц выглядела тасовкой одной и той же колоды карт. 12 марта главой города впервые может стать человек, неконтролируемый Егором Строевым. А тут еще новый прокурор области Сергей Кудинеев пообещал перетрясти кадровый состав прокуратуры, практически полностью состоящий из детей, племянников и прочей родни власть имущих области. В прошлом году на торжественной церемонии вступления в должность губернатору Орловской области Егору Строеву подарили миниатюрную, но действующую модель пулемета. Человек, который правит Орловщиной уже 28 лет, подарок ценил. Стремление ему угодить походит на идолопоклонство. В райцентре Мценск на памятнике Ивану Тургеневу появилась надпись Земля Тургенева и Фета любовью Строева согрета. А в Покровском районе области разбили парк имени Егора Семеновича Строева. В его честь сочиняют стихи и песни. Губернатор часто говорит о большой народной любви к нему. Однако, по опросам жителей области, каждый второй орловец не доверяет органам местной власти и самому Егору Строеву и недоволен их деятельностью. Причин достаточно. В прошедшем году почти на 70% выросли жилищно-коммунальные тарифы. До 20 тысяч выросла армия чиновников, при том, что численность врачей, например, составила всего около 4 тысяч. По темпам инфляции область опередила все прилегающие регионы. Орловщина имеет самый большой в стране долг и финансовые обязательства перед Министерством финансов – 3,5 миллиарда рублей. Спасение губернатор видит в крупных инвесторах, призванных вложить в область миллионы, создать новые рабочие места, пополнить местный бюджет. Спасителем 2005 был назван некто Алексей Федорычев, 17 лет назад покинувший Россию и проживающий сейчас в Монако, в Монте-Карло. Там же находится штаб-квартира его компании «Фетком Инвест». Новый инвестор обещал вложить в сельское хозяйство 250 миллионов долларов, не считая строительства перерабатывающих предприятий и животноводческих комплексов. Денег область пока не увидела, но 180 тысяч гектаров земли, а это в 18 раз больше, чем все княжество Монако, а также техника, постройки и крестьяне уже переданы ему во владение и пользование. Решительно проводить линию на организацию новой фирмы. Все, кто будет саботировать, должны сменить профессию. Вот что гласила резолюция губернатора на июльском документе об отводе земли новому агрохолдингу с хозяином в Монте-Карло. Говорит заместитель главного редактора оппозиционной газеты «Орловские новости» Татьяна Кузьмина.
Деньги не доходят до конкретного производителя. Инвестор приходит, похозяйничает 2-3 года, хозяйство разоряют еще больше, крестьянам остаются долги по заработной плате, вырезанный скот, добитая техника, и этот инвестор уходит. У нас была агрофирма «Нива Верховья», когда она поработала, разорила там все, зарегистрировали ее как «Верховская Нива». В «Ниве Верховья» остались долги и печать, а «Верховская Нива» начала работать с чистого листа. Кредиторы и те же работники начинают требовать свои деньги, их отправляют в ту фирму, где ничего не осталось, кроме печати.
Тем не менее, Егор Строев полагает, что возродить село можно только с помощью крупных агрохолдингов. Но пока мало что получается, рассказывает Татьяна Кузьмина.
В этом году собрали по 17 центнеров. Есть хозяйства, где по 14 центнеров с гектара. Такой уровень в Орловской области собирали до Первой мировой войны.
Орловская область привлекательная и перспективная для инвестиций, уверяет Егор Строев. Его заместитель по экономическим вопросам Николай Цыкарев утверждает, что инвестиции прошлого года в реальный сектор экономики в 2-3 раза превысили годовой бюджет области. Прямые инвестиции на душу населения каждые 3 года удваиваются, а за последние 2 года в экономику вложено более 30 миллиардов рублей. На этом фоне кажутся невероятными результаты исследования Центра экономической конъюнктуры при правительстве Российской Федерации. Уровень загрузки производственных мощностей в области постоянно снижается и стал ниже общероссийского. На каждом 5-м предприятии они задействованы лишь на треть. Еще треть предприятий использует свой потенциал на 60%, и лишь одно из 10 приблизилось к максимальной загрузке. Многие амбициозные проекты так и не были реализованы. Не состоялась сборка автомобилей Volkswagen, строительство международного аэропорта и трассы для Формулы-1. Не были реализованы совместные с Белоруссией идеи выпуска агротехники, контракт с французами на выращивание пивоваренного ячменя для фирмы «Балтика», производство немецкой бытовой техники, в том числе стиральных машин «Канди», израильский проект «Трехмерная память» по производству новейших компьютерных носителей информации. Нет, камни в строительство закладывались, но на этом все заканчивалось. Стиральные машины «Канди» подались в Липецк, Volkswagen ушел в Курск. Зато в Орловской области находится самый крупный в Центральном федеральном округе завод по производству кока-колы. Фирма «Фригорекс» выпускает холодильные установки, а итальянцы делают кафельную плитку. Говоря об этих предприятиях, как об образце инвестиционного сотрудничества, губернатор никогда не упоминает о том налоговом рае, который установлен для иностранцев. Например, завод по производству знаменитого американского напитка платит в местный бюджет всего 7 тысяч налоговых рублей в год. Предприятия не обременены обязательствами развития региона. Как только льготы снимаются, инвесторы уходят. В прошлом году Орловщину покинуло акционерное общество «Северная нефть» и компания пассажирских авиаперевозок «Трансаэро». В том же 2005-м обрушилась фирма «Орел Алмаз», почти 10 лет олицетворявшая собой инвестиционную привлекательность области. За это время контрольный пакет акций алмазогранычного предприятия, принадлежавший государству, а именно фонду имущества Орловской области и Центру рыночных отношений развития, перешли в собственность семьи Егора Строева. Но как только банкротство «Орел Алмаза» стало очевидно, семья вернула акции. говорит координатор по Орловской области Национального антикоррупционного комитета Марина Ивашина.
Создаваясь изначально как инициатива областной администрации, как ее бизнес-проект, который учреждается на государственные деньги, на бюджетные, в конечном счете перетекает в частные руки конкретных лиц. Также действовал и завод «Алмазоограночное предприятие». Область не получает от этих проектов ничего. Более того, она просто, завлекая инвесторов, вкладывая свои часть средств, дивидендов с этого вида бизнеса, хотя и экзотического, и очень выгодного, и прибыльного, она не получает. Кто-то получает выгоду. И как мне печально наблюдать, что как раз имеет окружение губернатора эту выгоду.
Сложные обстоят дела в области со строительством жилья. Средняя цена квадратного метра в 2005 году составила 12-16 тысяч за квадратный метр, то есть в 2,5-3 раза больше средней зарплаты орловца. При этом фирмы-строители, контролируемые семьей губернатора, не делятся с городом 10% сданного жилья в нарушение договоренности о предоставлении земли под застройку. Сам город не имеет возможности строить бесплатное жилье. Во всяком случае, за последние 5 лет в Орле всего 100 семей получили новые муниципальные квартиры. Ситуацию комментирует депутат Орловского городского совета народных депутатов Юрий Малютин.
Что такое построить 100 квартир за 5 лет? Да ничто. Лучше об этом даже не говорить. Стыдно говорить. Это не решение жилищной проблемы, как нам пытаются некоторые товарищи из администрации толковать. В городе очередь не менее 26 тысяч.
По подсчетам, орловец сможет накопить денег на однокомнатную квартиру не ранее, чем через 25 лет, если будет жить в точности по нормативам потребительской корзины. По данным Орловского областного статуправления, ее стоимость для взрослого мужчины составляет 1205 рублей 32 копейки. Эксперты утверждают, если разделить эту сумму на количество и стоимость продуктов, то получается, что норма суточного питания для орловца меньше, чем норма питания для немецкого военнопленного в 1941 году. При этом на каждого орловца, включая стариков и новорожденных, приходится более 15 тысяч рублей долга области перед Министерством финансов России. В 2005 году за долги в 2,7 миллиона долларов перед Внешэкономбанком была арестована часть имущества Орловской области. Никто из команды губернатора не прокомментировал это событие. Говорит Марина Ивашина.
Всегда все сходило с рук. Мы можем вспомнить дефолт 98 года, когда область задолжала колоссальные суммы, и ей простили. Мы можем вспомнить все коммерческие проекты, связанные с урожаем, когда область не могла рассчитаться, и Минсельхоз нам закрывал долги. И то наследство, которое оставит нам губернатор, когда все это будет необратимо, это опять внушает в них уверенность в том, что опять простят, потому что масштабы будут такие большие.
Одним из самых острых в 2005 году был вопрос о переходе городской земли в частные руки. Особенный резонанс получило строительство соратником губернатора Владимиром Соболевым двухэтажного особняка в заповедной зоне областного центра, так называемом парке «Дворянское гнездо», месте, описанном Тургеневым в одноименном романе. Появление на этой земле даже дощатого сарая нарушает закон. Однако городскому совету народных депутатов, пытавшемуся заставить друга губернатора снести дом, не удалось восстановить справедливость. Формальное основание – пропуск сроков исковой давности. Попытки городского совета народных депутатов поднять вопрос о необходимости наведения порядка в сфере распоряжения землей были встречены исполнительной властью агрессивно. В частности, прокурор советского района города Орла Анатолий Кулешов на последней сессии горсовета вступился за тех, кто приобрел землю с нарушениями. Рассказывает депутат Орловского городского совета народных депутатов Юрий Малютин.
Мэрия всячески пытается закрыть, не показывает нам документы. Дворянское гнездо – это парк, организованный в 1903 году. Протест рождается в любой душе. Собственником в городе Орле всего имущества, в том числе и земли, является население. Где это видано, чтобы от хозяина утаивали то, что забирают? Население города не знает, что у него забирают.
Кроме взбунтовавшегося горсовета, еще одной головной болью для власти стало появление общественной организации «Гражданский контроль», заявившая о себе как о борце против коррупции за права человека, что сразу обозначило организацию как оппозиционную власти. Новая общественная организация уже провела ряд митингов против монетизации льгот, в защиту свободы слова, обращалась к президенту с просьбой не утверждать Егора Строева на должности губернатора. До этого на Орловщине фактически не было оппозиции. Местные отделения СПС, ЛДПР, КПРФ, Яблоко, как правило, ориентированы на власть. Впрочем, как и националисты. Еще в 1993 году лидер так называемой «Русской партии», а позже отделения РНЕ Игорь Семенов, был принят на работу в обком Российского союза молодежи, действующий под кураторством областной администрации. В 1996 году газета администрации Орловской области «Орловская правда» писала: «Отделение РНЕ проводило основную агитационно-пропагандистскую работу по избранию губернатором Строева и укреплению влияния КПРФ. Конец цитаты. В 1997 году Игорь Семенов проходил по делу об убийстве еврейской семьи и на одном из допросов сказал: «Благодаря нашей работе «Орел» стал красно-коричневым. Наш штаб находится в здании обладминистрации. Власти нас уважают и побаиваются». Конец цитаты. Достаточно вольготно националисты чувствуют себя и в наши дни. Они вхожи в коридоры власти, выпускают свою газету и беспрепятственно ее распространяют, особенно на митингах, проводимых КПРФ. В апреле прошлого года Егор Строев назвал поддержку малого и среднего бизнеса одной из ключевых задач. Однако слова губернатора разнятся с реальным положением дел в области. Численность предпринимателей на Орловщине в 2005 году составила 14 тысяч человек на 930 тысяч жителей области. То есть предпринимательством рискуют заниматься только 1,5% населения. Всего же в малых предприятиях задействовано менее 3% населения. Это один из самых низких показателей в России. При этом только в областном центре безработных около 40 тысяч. Комментирует начальник бюро по соблюдению прав предпринимателей Орловской области Андрей Канатников.
У нас в области существует фонд поддержки предпринимательства развития. Одно только, что из 264 миллионов, выделенных в местном бюджете на поддержку малого бизнеса, все 264 миллиона ушли фондом поддержки на развитие своей инфраструктуры. И ни копейки вообще не досталось за год бизнесу. Бизнес-то он задыхается. Отойдите чуть-чуть в сторону, пусть он как-то сам.
В начале 2006 года на заседании коллегии областной администрации было официально заявлено, что областной бюджет не сшивается на 800 миллионов рублей. Сегодня в качестве самого богатого инвестора рассматривается государство с его национальными проектами. Ожидается поступление 22 миллиардов рублей, и заочно их уже поделили. Местная власть уверяет, что теперь-то уж сумеет осчастливить орловцев. Именно национальные проекты стали козырной картой в предвыборной кампании кандидата в мэры Павла Меркулова. Его агитки говорят о том, что именно его президент России и партия «Единая Россия» хотят видеть в качестве распорядителя будущими денежными траншами. Но политическая реклама лукавит. Область будет участвовать в национальных проектах независимо от того, кто займет мэрское кресло. Да и по информации горосбиркома, «Единая Россия» не имеет никакого отношения к выдвижению кандидата от власти на пост мэра. Павел Меркулов, хоть фактически и является секретарем политсовета единороссов в Орле, не нашел у партии власти официальной поддержки. Он самовыдвиженец. Зато должность секретаря позволила Меркулову на днях исключить из рядов «Единой России» старейшего члена ее орловского отделения Галину Швец за, цитирую, «сотрудничество с общественной организацией «Гражданский контроль» и Мариной Ивашиной». Той самой Ивашиной, которая является основным соперником Павла Меркулова на выборах мэра города. Дело в том, что Галина Швец согласилась стать представителем Ивашины в горосбиркоме, чем, по мнению кандидата от власти, скомпрометировала «Единую Россию». Руководство единороссов в Москве никак не прокомментировало это исключение. Камнем преткновения в предвыборной схватке стало и письмо президенту России, в котором активисты гражданского контроля просили гаранта Конституции обратить внимание на чиновный беспредел в области и расцвет коррупции. Муниципальная избирательная комиссия расценила бумагу, под которой подписались несколько тысяч человек, как, цитата, «агитацию, возбуждающую социальную ненависть и вражду». В общем, говорить о коррупции в преддверии выборов оказалось противозаконно. В конце января Совет народных депутатов города Орла направил жалобу в прокуратуру области. Депутаты полагают, что окружные избирательные комиссии сформированы с нарушениями. По закону они должны на 50% состоять из представителей партии, имеющих места в Государственной Думе. По мнению Горсовета, это означает, что из 8 членов окружных комиссий 4 должны быть представителями от КПРФ, Единой России, ЛДПР и партии «Родина». У облсберкома иная точка зрения в связи с тем, что блок «Родина», имеющий представителей в Госдуме, раскололся. Так как партия лишь часть блока, облсберком посчитал, что «Родина» не имеет права входить в окружные комиссии. Если впоследствии суд признает формирование комиссии незаконным, результаты выборов могут быть также признаны незаконными. Рассказывает депутат городского совета Юрий Лебедкин.
При неправильном формировании избирательных комиссий может создаться такая ситуация, что потом выборы, результат выборов могут быть опротестованы. Зачем же подкладывать сразу под выборы мины?
На прошлой неделе председатель горосбиркома Татьяна Андрианова объявила, что практически все прогубернаторские средства массовой информации, в том числе газета «Орловская правда» и «Орловская государственная телерадиокомпания», лишены права участвовать в предвыборной агитации, так как вовремя не подали соответствующую заявку. Типографии, получившие такое право, отказываются печатать агитационные материалы оппозиционных кандидатов в мэры и депутаты, ссылаясь на загруженность. В результате «Орел» наводнен только агитацией за вице-губернатора Павла Меркулова. С большинством кандидатов избиратель, похоже, сможет познакомиться только в день выборов, прочитав фамилию в бюллетене для голосования. Некоторые эксперты даже полагают, что отсутствие политической рекламы и оппозиции отрицательно скажется на явке избирателей 12 марта. Но для Егора Строева сорванные выборы, похоже, гораздо меньшее зло, нежели прохождение во власть независимых кандидатов.
Из Орла сообщала Екатерина Рычкина. В программе «Радио Свобода. Время политики» прозвучал репортаж из Орла Екатерины Рычкиной. У микрофона Михаил Соколов. Я продолжу программу «Время политики» после выпуска новостей.
«Американский час» – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Властям России не следует мешать работе неправительственных организаций, заявил в Москве глава ведомства Совета Европы по правам человека Альваро Хиль Роблес. Птичий грипп выявлен в нескольких регионах на юге России. В Ставропольском крае обнаружен опасный для человека вирус H5N1. Суд в Москве начал рассматривать иск Федеральной регистрационной службы о ликвидации Российского правозащитного исследовательского центра. Михаил Касьянов объявил о планах создания нового оппозиционного движения и подтвердил намерение баллотироваться на пост президента. В Назране похищен депутат Народного собрания Ингушетии 70-летний Магомед Чахкиев. Чахкиев возглавлял в парламенте комиссию по аграрной политике. Международное агентство по атомной энергии не может поручиться, что ядерная программа Ирана носит исключительно мирный характер. Об этом говорится в отчете главы МАГАТЭ Мухаммеда Эль-Барадея. Евросоюз выделяет 120 миллионов евро палестинской автономии, чтобы предотвратить грозящий ей кризис. Одновременно Евросоюз дал властям Сербии месяц на арест военного преступника Ратко Младича. Если это условие не будет выполнено, переговоры о перспективах присоединения Сербии к ЕС будут прекращены. В Багдаде подорвана суннитская мечеть и обстрелян шиитский квартал. Погибли по меньшей мере 7 человек, десятки ранены. В Азербайджане первый случай птичьего гриппа у домашней птицы. Вирус найден в пробах, взятых на птицеводческой ферме недалеко от Баку. Заказчиком убийства в Казахстане оппозиционного политика Алтынбека Сарсенбаева был глава администрации Верхней палаты парламента Ержан Утембаев. Автора бестселлера «Код да Винчи» Дэна Брауна обвиняют в плагиате.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. На улицах Калининграда единственной альтернативой призывам 12 марта голосовать за «Единую Россию» оказался плакат у зоопарка, звавший народ на День орангутанга. Везде гигантские портреты человека, похожего на героя сказки «Три толстяка». Над проспектами и улочками бывшего Кёнигсберга парит слегка одутловатое лицо, украшенное приятной застенчивой улыбкой. Изображения нового губернатора региона Георгия Босса чаще всего парные. Партнером главы области на второй стороне разделенного шпилем кафедрального собора плаката чаще всего оказывается блеклый блондин с усталым, если не испитым лицом. Это мэр Калининграда Юрий Савенко. Парочку сопровождает лозунг «Выбор сделали Единой России». Лидеру фракции единороссов в Калининградской думе, главному врачу областной больницы Константину Полякову, дозволено красоваться на баннерах и в одиночку. Агрессивная агитация конкурентов изрядно раздражает секретаря обкома КПРФ Игоря Ревина.
Им никогда еще только в истории Калининградской области не было такого чудовищного информационного давления одной партии на избирателей. Никогда такого количества плакатов огромных, гиппопотамных не было по всей области. Какая-то новая такая гофманиана. Вот я прохожу по этой площади, раньше здесь стоял Ленин. Сейчас они убрали Ленина и поставили сюда вот этот портрет доктора Полякова. Мог бы когда-нибудь доктор Чехов вот так вот себя пиарить на таких площадях?
Почему я не нашел на улицах Калининграда лиц оппонентов депутатов «Единой России», рассказывает лидер регионального отделения Народной партии в Калининграде, депутат областной думы Игорь Рудников.
Щиты, коммерческие фирмы, рекламные агентства не предоставляют другим партиям, даже если заключаются договоры. В городе расклейку листовок и плакатов осуществляет только Единая Россия. Ни одна другая партия даже не пытается этого делать, потому что дворникам и сотрудникам милиции дана четкая установка всю агитацию срывать, хватать, задерживать. И даже агитаторов, которые разносят листовки по почтовым ящикам, сотрудники милиции хватают, задерживают. Наша народная партия столкнулась с тем, что нашу продукцию, тираж листовок, 100 тысяч экземпляров, изъяли прямо в типографии. Приехали сотрудники милиции и изъяли. Нам потребовалось 10 дней, чтобы через суд добиться возвращения этой листовки. Кандидат, выдвинутый от народной партии, является владельцем рекламного агентства «Галактика». Оно имеет свои рекламные носители, щиты за пределами Калининграда на трассах Калининград-Светлогорск, Калининград-Зеленоградск. Он заключил договор с народной партией и разместил ее баннеры с лозунгом «Народной партии вместе с народом» на этих трассах. Кончилось это тем, что в ночь с 3 на 4 февраля тяжелой техникой, бульдозерами, тягачами, трассами эти щиты были просто снесены. Это такая акция демонстративного устрашения. Всего было разрушено 11 билбордов. Эту операцию обеспечивали сотрудники ГИБДД области. Они останавливали движение на трассе, и пока шла работа, то есть в течение 30-40 минут весь автомобильный транспорт и со стороны Калининграда, и со стороны Светлогорска стоял. Господин губернатор, босс, живет в Светлогорске, ежедневно ездит по этой трассе, и эти щиты ему очень не нравятся. Поэтому, возможно, вот была предпринята такая жесткая акция.
Интересно, что в беседе со мной глава избиркома Калининградской области Василий Зюбанов начал было уверять, что пострадали не щиты с плакатами Народной партии, но потом махнул рукой. С жалобами разберется прокуратура. Агитация с помощью портретов губернатора Георгия Босса кажется нарушением закона лидеру Калининградской ячейки Демократической партии, депутату областной думы Витаутусу Лопате.
Губернатор является членом партии «Единой России» и членом Высшего совета «Единой России». Наверное, по партийной линии он, как член партии, обязан принимать участие в выборах. Но так как сегодня он является губернатором и высшим должностным лицом в области по категории А, то, насколько я помню, в прошлые годы агитация лицам, занимающим должности категории А, была запрещена. Сейчас почему-то и избирком области, и центр избирком Вишняков приезжал. Они говорят, что руководители, которые возглавляют мэрии, возглавляют администрации, являющиеся членами партии, якобы могут участвовать в агитации за свою партию на выборах. Приходится, с сожалением, признавать, что демократия сжимается, свобода слова становится все меньше и меньше.
Витаутас Лопата подчеркивает, Георгий Босс не реагирует на жалобы оппозиции.
Он никак не реагирует. Сегодня идут обыски у всех руководителей групп по спискам партии «Народная». Идет уничтожение баннеров, идет снятие номеров с рекламы мобилей, задерживаются агитаторы от оппозиционных партий и от оппозиционных кандидатов, а губернатор молчит.
Депутат Калининградской областной думы Соломон Гинзбург критичен, но осторожен в своих оценках.
Я пытался ему доказать, что он не должен на кон ставить свой статус, пока он еще нуждается в независимой какой-то экспертизе. У меня сложилось впечатление, что он по нужде ведет эту кампанию.
Сам же губернатор Георгий Босс в интервью «Радио Свобода» подчеркнул, он считает, что делает все по закону.
Вы лично участвуете в агитации?
Нет, я пока не участвую в агитации с точки зрения там непосредственно самой агитации, там поездок, но я дал разрешение на использование моих высказываний, моих изображений в агитационных материалах членам партии «Единая Россия», членам фракции «Единая Россия» и партии «Единая Россия», которые идут на выборы. Я как член партии, естественно, совершенно беспокоюсь и волнуюсь за ее победу. Не как губернатор, как член партии. И желаю своей партии победы на выборах, безусловно.
Депутат Калининградской областной думы, лидер демократического списка на выборах 12 марта, Лариса Зелинская уверена, Георгий Босс грубо нарушает федеральные законы.
Но он нарушает закон, он просто его попирает, вовлекает туда же мэра города. Они настолько убеждены, что их никто в этой области не остановит, что они открыто нарушают закон.
Противники «Единой России» собираются обжаловать портреты с лицом Георгия Босса в суде, обещает лидер Калининградской родины Виктор Васильев.
Этот плакат, он незаконный, я собираюсь подать жалобу. Если избирком отклонит ее, то будем обжаловать в судебном порядке. Прямое нарушение законодательства.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Появившись в Калининграде по воле Владимира Путина, его наместник Восточной Пруссии Георгий Босс не встретил какого-либо организованного неприятия и был без проблем утвержден в должности областной думы. Георгий Босс сейчас полон планов, осторожно говорит о приоритетах своего правления и связывает реализацию собственных проектов с результатами выборов 12 марта.
Теперь мы переходим к плановой работе, уже фактически перешли. Работа эта уже налажена, идет. Теперь все главное, но на текущий день это разработка программы социально-экономического развития. Никакую социально-экономическую программу мы не сможем претворить в жизнь, если думское большинство не будет ее поддерживать и разделять. Поэтому, конечно, это меня вопрос волнует.
Лидер фракции «Единой России» в Калининградской областной думе Константин Поляков в восторге от начинаний нового главы региона, считая их продолжением трудов местной «Единой России».
Это губернатор совершенно другого уровня, других взглядов, более масштабный, ставит более широкие задачи, достаточно хорошо подготовлен как и в экономическом, и в политическом плане. Он является нашим единомышленником. Нам предстоит очень большая работа. Мы идем в этом году достаточно с хорошим наполненным бюджетом, социально ориентированным, а с рядом законопроектов социально направленных, то есть по расширению не льгот, а монетизации, малообеспеченным семьям, ну, ряду социальных групп. И мы идем с тем, что все-таки нам удалось здесь сохранить стабильность политическую, многопартийную структуру. Мы отмечаем рост в Калининградской области, планомерная сдача объектов.
Впрочем, губернатор Георгий Босс сегодня встречается и с критикой. Жестко начал критиковать Босса, лидер Калининградской родины, Виктор Васильев.
Те обещания и те некоторые программные установки, которые объявлены нынешней исполнительной власти, они не выдерживают никакой критики. Я, вот, допустим, как специалист в области налогов, совершенно однозначно могу утверждать, что те обещания, которые дал Босс по утроению собираемости налогов в областной бюджет, это чистый блеф. Это будет завалено однозначно. Даже в те годы, когда инфляция галопировала нас, мы могли похвастаться увеличением бюджетных поступлений в 1,9 раза. Это был рекорд на фоне инфляции. Сейчас это невозможно.
Родина в Калининграде уже лишилась регистрации. Ее судьбу решит Верховный суд России. Но главным оппонентом Георгия Босса оказывается сегодня лидер Калининградского отделения Народной партии, депутат областной думы Игорь Рудников.
Представители «Единой России» заявляются в школы, больницы, сгоняется весь персонал, и людям буквально с угрозами жестко устанавливается команда голосовать за «Единую Россию», обеспечить необходимый процент голосов. При этом предупреждают руководителей, сотрудников о том, что если поставленная цель не будет достигнута, то последуют санкции в виде лишения премиальных, задержек с заработной платой, вплоть до репрессий, то бишь увольнения. Обеспечивают подобные мероприятия сотрудники силовых ведомств, включая сотрудников ФСБ, они предъявляют удостоверение, и таким образом такая создается атмосфера устрашения, психоза, политическая вакханалия, когда некий террор самый настоящий. Людям предлагают заранее с указанием паспортных данных заполнять некие списки и расписываться в том, что они будут голосовать именно за «Единую Россию».
В прошлом году через Государственную Думу России был проведен новый вариант закона об особой экономической зоне в Калининградской области. Участвовал в лоббистской борьбе вокруг этого законопроекта и нынешний губернатор Георгий Босс. Закон заработает с 1 апреля. И сейчас уже видно, что множество местных фирм пострадает, уверен депутат Калининградской областной думы Соломон Гинзбург.
Именно сейчас был принят закон об особой экономической зоне в новой редакции, который дает преференции именно крупному бизнесу и фактически игнорирует интересы среднего и малого бизнеса.
Новый вариант закона об особой экономической зоне в Калининграде ведет к кризису, отмечает депутат областной думы по совместительству владелец популярного кафе «Солянка», что у зоопарка, Витаутас Лопата.
Закон о свободной экономической зоне больших дивидендов области не принесет, так как закон должен был все-таки распространяться на всех участников зоны, работающих на ее территории. Однако большинство наших областных думцев и единороссы, видимо, не захотели спорить со своими старшими товарищами в Госдуме.
Весьма пессимистично смотрит на экономическую ситуацию в Калининграде и коммунист Игорь Ревин.
2-3 структуры московских
обязательно выиграют от введения этого закона. Нам кажется, что малый и средний бизнес проиграет, а большая часть калининградцев ничего не почувствует.
В середине февраля перед зданием Калининградской областной думы прошел многолюдный пикет. На законных основаниях 20 предприятий перерабатывали импортное мясо птицы в фарш и отправляли в Россию. Теперь российское правительство по просьбе губернатора Георгия Босса льготы у них отняло. Мол, не слишком глубока переработка. И тем самым Калининградская область лишится примерно 6000 рабочих мест, преимущественно в сельской местности. Представитель «Единой России» Константин Поляков пообещал прислушиваться к мнению народа.
Вот сегодня мы рассматривали по переработчикам, по мясопереработчикам. Здесь нужно найти, в общем-то, какую-то золотую середину. Средний бизнес найдет ниши, как быть полезным и, наоборот, востребованным даже для крупного бизнеса. Но здесь нужно понимание, здесь нужно слушать людей. Мы должны выслушать население, найти в таких конфликтных ситуациях компромисс.
Интересно, что единоросское большинство депутатов даже не стало обращаться в правительство России, приняв к сведению заверение представителя губернатора, что у Москвы выпросят для фаршевиков переходный период месяца 3-4 и выбьют у Минсельхоза квоты на ввоз мяса для материковой России. Как отмечает депутат Соломон Гинзбург, конфликты власти и бизнеса могут повлиять на результаты выборов в Калининградской области.
Я думаю, что могут, но в локальном масштабе. Скорее всего, явка будет снижена процентов на 5, на 7 на выборы. И вряд ли перевалит 32-35%. В городе Калининграде населения будет, думаю, что за 40%, может быть, около 45%. Ну и, во-вторых, возрастет на несколько процентов уровень протестного голосования.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В малотиражных газетах Калининграда мнение оппозиции звучит. На телевидении для него уже нет места. Но губернатор Георгий Босс не считает, что он или его партия кого-то зажимает или нарушает принципы свободы слова. Он дает понять, что с трудом, но терпит критику.
Я просто слышу жалобы, что зажимают сейчас оппозицию на выборы.
Я тоже слышу жалобы. Вы откроете газету оппозиционную, к сожалению, не оппозиционную, а бульварную. В середине публикуются виды голых женщин в различных позах с телефонами и адресами. То я не могу назвать это даже бульварной газетой. Это не то, что там не желтая пресса. Это, я не знаю, есть ли такой термин. Но вы откройте, вы там найдете много интересного про меня. Я, правда, не читаю, потому что пренебрежением отношусь к вот такой, даже не бульварной прессе. Есть такие дела. Но не вижу в этом проблемы. Общество само сделает свой выбор на этот счет.
Однако сразу после появления в Калининграде московского начальника была снята с должности главный редактор газеты «Калининградская правда» Тамара Замятина, а вскоре начался фактический захват независимой телекомпании «Каскад». Депутат Калининградской областной думы Соломон Гинзбург, правда, не ставит это прямо в вину губернатору Георгию Боссу.
После активизации наступление на свободу слова в начале осени в России в целом, эти тенденции с опозданием на 3-4 месяца стали воспроизводиться в нашем регионе. Мне абсолютно точно известно, потому что мне неоднократно приходилось общаться с губернатором Боссом, а мне нет смысла его выгораживать, потому что он представляет партию власти, Единая Россия, что к подавлению ряда средств массовой информации он отношения не имеет. Чего не скажешь о партии Единая Россия. Другое дело то, что в силу ряда причин он не может воздействовать на партию, чтобы она как-то ослабила вожжи и прекратила подавлять свободу слова в Калининградской области. Поэтому я лишний раз убеждаюсь в том, что он является заложником того тренда, который наблюдается в России в целом. Прежде всего, речь идет о «Калининградской правде», то, что произошло. Речь идет о «Каскаде», телерадиокомпании независимой. В «Калининградской правде» в отставку вынуждена была подать Тамара Замятина, известная российская журналистка. Ряд халуев, которые являются людьми, учредившими «Калининградскую правду», близкими к ним, представляющими Единую Россию с не очень чистой репутацией, решили таким образом получить доверие губернатора области по принципу «лучше лишний раз прогнуться на всякий случай», так тебе, может быть, простят прежние грешки. Что касается «Каскада», возник, как сейчас модно стало говорить, спор хозяйствующих субъектов. Здесь постоянно находится куратор администрации президента по фамилии Шемякин. На мой взгляд, этот человек с не очень позитивной репутацией. Постоянные доносы, постоянные желания каким-то образом нагнетать страсти, пугать всех оранжевым сепаратизмом на Западе России. Все это вылилось в то, что каскад оказался крайним. К сожалению, губернатор не пресек этого тренда, этой тенденции. На мой взгляд, он в этом виноват.
Факты давления на оппозицию многочисленны, и для этого используются и силовые структуры, объясняет депутат Калининградской областной думы Игорь Рудников.
Следующая ситуация связана с многочисленными налетами милиции на офисы, предвыборные штабы кандидатов от Народной партии. Их было уже 5. Все эти налеты совершаются в бандитском стиле, когда 6, 8, 10 сотрудников милиции не в форме, врываются под видом посетителей в офис предвыборного штаба, ломают шкафы, потрошат столы, пытаются изъять серверы, парализуют, естественно, работу. Люди в ужасе. Они кричат, что это сотрудники милиции, но документов не предъявляют. И лишь после вмешательства юристов, наших адвокатов, они тогда предъявляют некое постановление о проведении осмотра помещений.
Тем не менее, губернатор Георгий Босс уверяет, ему нужна и в новой Калининградской областной думе оппозиция.
Все-таки основная, конечно, функция оппозиции, найдя вот эти ошибки, о них предупредить, а наша функция их услышать и по ним принять решение правильное.
Как же ведется диалог с оппозицией? Лидер демократического блока под флагом «Яблоко» Лариса Зелинская отмечает, губернатор Георгий Босс не хочет налаживать отношения с критиками существующей власти.
Он сразу же разделил людей на своих и чужих. Он сразу же разделил депутатов на своих единороссов и оппозицию. И когда впервые он собрал перед голосованием всех тех, кто не входит в «Единую Россию», он сказал: «Уважаемые депутаты-оппозиционеры». И вот тут же поправили. Вас кто-то ввел в заблуждение. Почему вы нас называете оппозицией? Кому оппозиция, если вы только что приступаете к работе? Мы еще не знаем, каково будет наше отношение к вам. Да, партия «Яблоко» оппозиционируем президенту в том, что он вместо выборов всеобщих в тайном голосовании силовым образом назначил губернаторов. Но другое дело, что человек пришел, и мы бы хотели видеть, каков он. Он сразу разделил нас на своих и чужих. Я считаю, что по сравнению с предыдущим губернатором, он показал себя скорее авторитарно, нежели чем человек, придерживающийся демократических принципов.
Коммунисты жалуются, что представители власти оказывают на них давление. Об этом сообщил секретарь Калининградского обкома Компартии Игорь Ревин.
Мы сделали маленький плакат «Голосуйте за КПРФ красный» и принесли его показать в соответствии с законом в областную избирательную комиссию. И сразу началось сопротивление. Сделали второй, в определенной степени против «Единой России». Уже перепугались все, типография уже звонит в избирательную комиссию. Мне позвонил шеф регионального отделения Шалимов лично домой и говорит: если вы такой баннер выпустите, то мы... Сейчас мы его против КПРФ не ведем никакой активной игры, то мы на вас тоже обрушим. Шалимов, ну, он один из лидеров «Единой России», вице-губернатор.
Лидер Народной партии России Игорь Рудников подчеркивает, что депутаты, не состоящие в «Единой России», пытались найти общий язык с главой региона, но ответ оказался силовым.
Причина противостояния проста. Губернатор Босс, видимо, искренне полагает, что истина в последней инстанции – это он. Среди первых шагов, которыми он открыл свое губернаторство, был закон, который он внес в областную думу, о транспортном налоге. Он его предложил увеличить сразу в 5 раз. Естественно, это вызвало протест, что, естественно, вызвало гневную реакцию со стороны господина Босса. Далее последовали другие шаги. Попытка резко повысить тарифы на услуги ЖКХ. Далее начало передела в сфере бизнеса. Жесткие действия в отношении представителей других политических сил Калининградской области. Действительно, возникло очень жесткое противостояние. Босс по своей натуре действует в режиме бульдозера. Он, у меня такое ощущение, не способен вести диалог с кем бы то ни было. Мы провели митинг протеста против повышения тарифа ЖКХ. Когда мы пришли на Площадь Победы, увидели оцепление из сотрудников милиции, солдат внутренних войск, более 700 человек. По центру площади расхаживал губернатор Босс. Они как бы заняли такую глухую оборону. На митинг протеста пришло около 5000 человек. И просто жители Калининградской области не пускали на митинг. Нам там угрожали.
Против Игоря Рудникова по двухлетней давности заявлением командующего Балтийским флотом и руководства областного суда, уже раз отвергнутым прокуратурой, теперь те же самые прокуроры хотят возбудить дела о клевете. Депутат Калининградской областной думы Соломон Гинзбург отмечает.
Калининградская область – это область достаточно пожилая, здесь много военных отставников, которые были интегрированы лидерами народной партии для того, чтобы выразить свой протест в связи с недоплатой по пайковым, в связи с низким уровнем жизни среди ветеранов вооруженных сил. Поэтому здесь региональная специфика, конечно, имеет место. В душе я, конечно, рад, что Кремль очередной раз наступил на грабли, потому что создание клонов, может быть, когда-нибудь продемонстрирует судьба этих клонов, что это весьма опасный путь, и управляемая демократия чревата кровью и баррикадами.
В списках партии «Единая Россия» сейчас много крупных бизнесменов, поделившихся с партией своими ресурсами. «Единая Россия» рассчитывает на победу 12 марта, утверждает лидер фракции «Единороссов» в Калининградской думе Константин Поляков.
Я думаю, что в следующей думе депутатов будет от «Единой России» или разделяющих мнение «Единой России» будет больше половины. Нам удастся сохранить большинство. У нас неплохо голосовали за ЛДПР. Доверие большинство населения отдадут «Единой России».
Вопреки мнению Константина Полякова, шансы «Единой России» лидер калининградской родины Виктор Васильев оценивает невысоко. Он дает ей 14-15%. Даже при пропагандистском и силовом доминировании «Единой России» в Калининграде можно ожидать ее масштабной победы только с помощью фальсификации, считает депутат Калининградской областной думы Соломон Гинзбург.
Московские консультанты ведут эту кампанию, на мой взгляд, совершенно деструктивно, и у «Единой России» есть шансы в Калининградской области только в том случае, если произойдет массовая фальсификация, особенно в поселках, особенно в малых городах области, потому что в Калининграде сфальсифицировать результаты, вбросить бюллетени будет значительно тяжелее. Если же выборы пройдут по-честному, то я думаю, что самый высокий показатель у «Единой России» будет от 20 до 23%. Достигнут 30 и более процентов можно только в результате досрочного голосования, голосования на дому и массовой фальсификации, массовой подтасовки. Тактика левых, на мой взгляд, весьма эффективна. Поэтому, если фальсификация не произойдет, они могут получить процентов 12-15 голосов.
Демократам, по мнению Соломона Гинзбурга, будет на выборах 12 марта весьма сложно.
Здесь живут стихийные либералы, которые настроены на именно демократический сценарий развития. Но вот уровень демократического просветительства, гражданской культуры пока еще не высок. Потребуется работа, может быть, 5-10 лет для того, чтобы люди действительно выбирали вменяемые демократические силы. Пока же будет существовать парадоксальная ситуация, когда в краю западном России, в обществе стихийных либералов, откровенно ими будут управлять люди, представляющие кланово-олигархические структуры под знаменами «Единой России».
Мрачно настроен и лидер Демократической партии России в Калининграде Витаутас Лопата.
Мы знаем, что единороссы будут возить и людей на автобусах от одной урны к другой урне. Будут ходить с урнами по домам, по инвалидам, которым все равно за кого голосовать. Подсчет, как правило, ведется достаточно нечестно. В 2-3 раза разницы голосов избирателей между городом и селом быть не может. У нас достаточно маленькая компактная область, и население отчетливо хорошо знает, кто, грубо говоря, сколько украл. Я думаю, Единая Россия наберет как минимум 35%. Она не наберет, она их насчитает. Оппозиция будет в меньшинстве, она, может быть, будет составлять не более 20%. Я думаю, оппозиционные партии не пройдут. Объединенный список «Яблоко» и СПС под флагом «Яблоко» 7% они не преодолеют. Народная партия на сегодня может вполне иметь 15 и более процентов, но если ее снимут с выборов, то она ничего не будет иметь.
Лидер демократического списка Лариса Зелинская надеется на эффект объединения СПС и «Яблоко» и на общественный контроль.
Мы рассчитываем на то, что все наши сторонники двух партий проголосуют именно за один единый общий список. Есть и представители «Яблока», и представители СПС. И я надеюсь, что у нас при попадании в Думу нескольких нелюбимых, ненравящихся партий власти, партий будет разночинный парламент. То есть парламент – истинный срез общества.
И все же, в силу особенностей политической жизни самого западного края России, у оппонентов «Единой России» справа и слева есть шанс быть представленными в Калининградской областной думе небольшими группами. У левых благодаря сельским округам и стабильному федеральному рейтингу КПРФ, у разнообразных либералов, потому что их лидеры идут по 3-3-мандатным округам Калининграда. И у партии «Единая Россия» никак не набирается весомых фигур на 9 проходных мест. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». В следующей нашей передаче 6 марта выборы Государственного собрания Республики Алтай, Эл-Курултая. Продюсеры Наталья Флоринская и Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Прекрасной, богатой страной. Ну вот единственная проблема в народе. Нас задурили, страшно задурили.
Вот я бы хотел через 20 лет видеть Россию, из которой не уезжают стоящие люди, в которой не сидят в тюрьмах стоящие люди, которые не обсуждают тему «Россия только для русских».
Без дураков, с хорошими дорогами.
Как в царское время, сильную. В России нужно все-таки нам хозяин.
Я хотел бы, чтобы у нас закон был над властью.
Ну, по-моему, такая же. Молодежь не любит работать, ни любви к отечеству, ни к старшему поколению нет. Только деньги, отдых.
Какая сейчас ворует, такая и будет. Ничего не изменится.
Я мама и бабушка. И мне бы хотелось, чтобы мои дети видели свет в конце тоннеля. Я его пока не вижу.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир «Радио Свобода».